Добрый день. Это программа «Другие берега». У микрофона Евелина Геворкян. Я ведущая этой программы, а вообще психолог, иммиграционный психолог, и в том, работаю с семьями, и в том числе поэтому веду эту программу «Другие берега», которая посвящена психологии миграции, тому, как люди справляются с вызовами, которые вот есть сегодня у многих людей, которые принимают решение либо переехать в другую страну, много путешествуют и переезжают по миру, либо остаются у себя дома. И опять же, перед, я думаю, такой русскоязычной аудиторией сейчас этот вопрос стоит очень остро. Сегодня у нас в гостях журналистка, коуч, автор книги «У него ко мне был Нью-Йорк» Ася Долина. Ася, привет! Я да, рада, особенно рада и ценю, что ты сегодня у нас в виртуальной студии, потому что ты совсем недавно, буквально на днях, стала мамой в третий раз. Поздравляю тебя с этим огромным событием, что Спасибо. Как-то особенно воодушевляет и, как сказать, придает жизни, да, всему, что сейчас происходит, так много стрессов и войн, и печальных событий и так далее. Но вот жизнь, она, слава богу, продолжается, и мы продолжаем в том числе говорить о таких вопросах, да, как бы еще буквально год-два назад мы говорили о психологии миграции в одном ключе, сегодня все приобретает какой-то другой контекст. Но ты как автор книги, которая и о психологии, и об отношениях, и о переезде, да, о том, как ты находила себя, пересобирала себя заново в новой стране. Особенно вот ценный для нас, как я уже сказала, гость. Поэтому я всех наших слушателей и зрителей в Ютубе призываю поставить нам лайки, поделиться этой трансляцией с теми, кому это может быть актуально и интересно. Ну, а я, собственно, вот и задам тебе этот вопрос. Ася, а для тебя сейчас есть уже четкое понимание, вот где эти другие берега, где свои берега? Как-то внутри тебя вообще был какой-то этот внутренний конфликт на тему?
Ты знаешь, мне кажется, за те восьмой год пошел, получается, с тех пор, как я переехала, понятие своих берегов и других берегов, на самом деле, так много раз уже изменилось. И так много раз вот эта метафора, если можно так сказать, да, свои берега, чужие берега, она как-то переосмыслена была мной. То есть изначально кажется, что это так уже давно было. Дело даже не только, собственно, в шкале времени. Дело в том, сколько всего происходило за эти 8 лет вот с нами, с русскоязычными людьми, англоязычными людьми российского происхождения, где-то в эмиграции, в Америке, как я живу, да. То есть другие берега изначально для меня были личным пространством. Личным пространством. Я уезжала и... И об этом тоже много рассказано. Я уезжала как бы от личной ситуации к личной ситуации. То есть, по сути, я перестраивала свой индивидуальный мир, и я даже не подозревала о том, как сильно это отразится на том, как внешний мир, политический мир, экономический мир, да, просто мир понимания, да, кто мы такие, как бы подтянется потом под это. Поэтому, да, я даже не знаю, мне кажется, понятие других и своих берегов сегодня гораздо более перепутано, чем оно было тогда, в 2016 году. Тогда все было четче, а сейчас просто, ух, сложно очень сказать теперь, где свои, а где чужие берега. Ну, у меня мой дом — это Америка на сегодняшний день, да.
Чуть больше скажи пару слов о том, где у тебя, собственно, сегодня твои близкие люди, твоя семья, тем более, что там, ну, аудитория, эхо, там, обычно наши зрители знают больше, наверное, твоего брата, твою маму.
Да, аудитория эхо может знать меня саму, потому что да. Я проработала свои хорошие...
Начинала, собственно, Ася.
Тоже, да. Я та самая Ася Долина, которая была корреспонденткой, корреспондентом на «Эхе Москвы». Вот, поэтому я, моя семья, моя собственная семья такая уже, где мои дети, мы все в Америке, то есть у меня получилось здесь бросить как бы такие зерна, у меня здесь растут детки уже такие американизированные сильно, и моя вот малая семья вся здесь, а моя семья родительская, то есть моя мама и мой отчим, они по-прежнему в Москве, они стараются по мере возможности ездить и какие-то части жизни проживать на других берегах, как ты говоришь, тоже, но база в Москве все еще. Мой старший брат по имени Антон, он живет в Европе сейчас. Мой другой старший брат по имени Олег, он живет в Москве сейчас и по-прежнему там он самореализуется. Он очень талантливый, как не скромно, да, так говорить, так нельзя говорить. Но знаешь, талантливый в том смысле, что не «о, я его так назначила», а в том смысле, что ему это удалось доказать. Понимаешь, о чем я? Успешный, да, очень большой молодец, театральный режиссер. Вот, я в Америке. Далеко очень ото всех, но тем не менее у нас иногда получается встречаться. Вот. И еще у меня есть такой младший брат по имени Матвей Долин. Он такой киношный парень, 28 лет от роду. Он закончил в ГИК в Москве, он успел. Очень тоже интересно поработал в продакшене, который назывался «Хайп». Называется он, еще существует, но он, конечно, был подразрушен сильно за последние полтора года. В общем, работал в этом «Хайпе». Это продакшн Ильи Стюарта, то есть это кино, имеющее отношение к Кириллу Серебренникову и вокруг как бы его. Он там поработал. Сейчас он живет в городе Нью-Йорке. Это я вот себе ставлю здесь галочку. Такую у меня получилось помочь своему младшему брату. В общем, очень сложный был процесс поступления. В общем, он учится здесь, в колледже. Он как бы так получилось, что... Ну, сложный был выбор, что ему вообще дальше делать со всем тем, что произошло. И вот получилось так, что он попал на такую очень специализированную программу. В общем, он продолжает киношное образование здесь, в Америке сейчас. Дальше что с ним будет, пока не знаю.
Да, и тогда получается, что вот сегодня, да, все эти встречи семей происходят, как мы говорим, на территории третьих стран, потому что всегда какая-то из наших стран оказывается третьей или там, не дай бог, недружелюбной, недружественной к нашей родине.
Да, это так. Мы встречаемся, мы встречались в Европе. Ну, во-первых, эти встречи очень редкие, это нужно понимать. Это все так звучит. О, мы встречаемся. Ну, что в смысле? Ну, там раз в полгода, дай бог, что-нибудь у кого-нибудь из членов семьи получится. То есть все очень трудно. Нет ничего в этом легкого, все очень трудно. Ну, вот получилось доехать до Америки нескольким моим родственникам. Это было очень празднично. Мне вообще кажется, что по меркам сегодняшнего времени, да, сейчас, с тех пор, как началась война в Украине, вот очень большим праздником стала возможность семьям, которые были расколоты, из-за этого все-таки встречаться, все-таки собираться. То есть, ну, как бы это банальность говорить, что, да, вот семейные встречи – это такое особое какое-то богатство, особый капитал, но мне кажется, что в наше время это не совсем банальность, а именно вот такой отдельный, новый какой-то смысл приобрелся у всего этого. Mm-hmm. Каждый раз встречаетесь, каждый раз расстаетесь, и непонятно, может, вообще в последний раз, например, или когда будет в следующий раз, вообще непонятно. Поэтому да. Но лето в этом смысле было очень радостным, потому что мой старший брат Антон, он здесь, в Америке, был почти все лето. Он получил, как это называется правильно, fellowship grant. То есть, ну, в общем, он...
Стипендию. Гранд.
Ну да, он писал книгу при одной из институций в Вашингтоне, вот, и получилось так, что вот летом прямо они много были в Америке, у нас получилось так много раз, разные такие интересные комбинации были, повстречаться, поездить, попутешествовать, это было очень как-то... Знаешь, как это было целительно, лечебно.
Mm-hmm. Вот я, собственно, слово «целительно» ты у меня увела с языка, потому что она крутилась в контексте того, что я прямо хотела с этого начать и подчеркнуть это, что твоя история эмиграции, она, возможно, будет какой-то вдохновляющей или целительной для тех людей, все-таки для большинства, переезд в новую страну сопровождается с... чаще всего неожиданным, хотя, опять же, не знаю, может быть, кто-то и готовится к тем сложностям, которые будут в эмиграции, но по моему опыту уже и профессиональному, и личному, даже те, кто готовились, все равно всего не могут учесть, и все соломки не подстелишь. И так или иначе люди встревают в какие-то серьезные личностные кризисы или семейные кризисы, потому что, ну, развод при переезде – это тоже очень такая частая история. И вот в этом смысле твоя история, которую я читала в книге, она в свое время, когда вот только вышла, я ее тогда читала, и она мне тоже ну, какая-то такая показалась очень вдохновляющая, и там столько важных тем, в том числе про женскую силу, про, не знаю, вот эту веру в себя, про то, как изменить свою жизнь, все это там есть. Так вот, у тебя твоя история, она другая, то есть твой переезд, он для тебя лично ознаменовал как раз трансформацию и выход вот из какой-то, не знаю, роли жертвы, из такой несчастной, да, какой-то позиции женской в такое личное счастье. Поэтому прямо вот мне вдвойне интересно прикоснуться к твоему опыту и услышать, как это было. Действительно ли все прошло в этом плане все гладко, без вот этих кризисов эмигрантских, которые обычно подстерегают людей?
Да, наверное, так можно сказать. Но, понимаешь, эмиграция – это настолько индивидуально всегда. И это всегда настолько какая-то личная и глубокая история. Я вот, живя, почти не уезжаю, на самом деле, из Америки по разным причинам. Я вот уехала, и все. Mm-hmm. Очень много лет я не возвращалась и варилась ровно в том вот супе, который мне был предложен, новый, mm-hmm. да, в новой жизни. То есть я... По-английски говорят «I never look back», как бы я никогда не оглядывалась сильно, да. У меня очень индивидуальная история, потому что я уезжала, наоборот, из ситуации глубокого кризиса и тупика. Вот. В основном по личным причинам, но ты понимаешь, так разграничивают, о, вот личная моя жизнь, а вот моя рабочая жизнь, а вот моя карьера, но на самом деле жизнь же, она не такая прям из палок и, как это сказать, прямоугольников, да, состоит, все совсем связано. То есть у меня был момент, когда как бы моя вот нереализованность в личной жизни и моя какая-то вот, ну, такая, понимаешь, живешь в... И понимаю, что твоя жизнь является прям пародией или каким-то издевательством над всем тем, что ты действительно хочешь, да, как бы полной противоположностью того, что ты на самом деле себе бы желала. В общем, к тому моменту, когда я уезжала, вот эта вот такая вот отравленность, протравленность моей личной жизни, она стала заливать уже просто все остальные сферы. Я уже вообще почти не могла работать, и не получалось у меня нормально думать о карьере и так далее. Вот, поэтому я уезжала из очень большого кризиса и тупика в начало, то есть я уезжала в точку ноль, как бы наоборот, мне было предложено перестроить все с самого начала, понимаешь, поэтому у меня была огромная эйфория, и она такая была сильная, что она продлилась, наверное, года три, и многие описывают эмигрантскую эйфорию, такие, да, у тебя будет в начале эйфория, а потом как спадет, и ты как увидишь, и я все это читала, да, я же, ну, как бы у меня... образование сейчас, там уже коучинговое, но я всегда очень внимательно следила за тем, что происходит с человеком с психологической точки зрения, и то, что существует отдельная психология, как бы эмиграция, отдельная, как бы описанная, все эти процессы, через что ты будешь проходить, я, естественно, тоже очень быстро поняла. Но мое состояние эйфории, радости и огромного какого-то такого, знаешь, было ощущение... ну, шанса, как будто, знаешь, как будто вот судьба тебе подарила огромный шанс заново все построить и перепрошить вот свою жизнь, перепрошить свою судьбу. Я на этом состоянии продержалась очень-очень долго, очень долго. Сейчас я уже такая протрезвевшая, оглядываюсь назад, и я думаю, что если бы я была не на таком приподнятом состоянии, то очень большое количество тех трудностей, с которыми я столкнулась, особенно с самого-самого-самого начала, они могли бы, конечно, меня сильно сбить с ног.
А что ты имеешь в виду?
Ну, объективно трудные вещи. Например, что мой ребенок на тот момент 8 лет, я ее так, это называется, шоковое погружение, когда ты сходу забрасываешь своего ребенка вот в самую сердцевину среды, без всяких там дополнительных ступеней и подготовки, например, условно говоря, американской школе, просто вкидываешь и смотришь, как твой ребенок там будет барахтаться в этом океане. Да? У нас как-то все это получилось без слез, без кризисов ребенка и без моих тоже жутких переживаний, потому что, опять-таки, общее настроение было ну, настолько вперед нас, понимаешь, толкающее, как ветер прям в паруса, все время очень сильный, очень теплый, классный, почти не спадающий. Но если бы я приезжала, как сейчас многие люди приезжают, более так рацио, знаешь, когда ты прям выстраиваешь, ты придумываешь, ты переживаешь, как это будет, то, возможно, например, вот эта ситуация со школой меня бы напугала намного сильнее, чем она тогда. Ну, меня тогда, по сути, вообще не напугала. А была бы я более такая, понимаешь, Ну, короче, во мне было очень много такой почти детской бездумности, детского такого отношения к жизни, которое меня очень-очень-очень выручило. То есть я немножко откатилась в состояние такого подросткового, безбашенного какого-то такого. Вот давай, блин, просто будем смотреть, как будет. Знаешь, как будто мне 15 или 16, и я переехала в другую страну, и такая бегаю с высунутым языком. Это, может быть, звучит очень все по-детски, и, может быть, по факту оно так и есть. Но ты понимаешь, в ситуациях эмиграции, когда количество непредсказуемых вещей, оно такое большое, боже мой, что бы ты там себе не напланировала, все равно вот это вот unpredictable, да, вот это, ну, очень большой процент все равно он остается. Вот. И поэтому вот это вот немножечко такой детский авантюризм, детское такое отношение к жизни и восприятие всего этого как такого приключения дерзкого достаточно, очень выручает, и меня оно тоже очень сильно выручило. А школа, как это было, у меня даже не было времени подумать о том, что в Америке, вообще-то в Нью-Йорке, надо селиться в определенном районе специально, чтобы дитё пошло в ту школу, куда ты хочешь. Потому что если ты поселишься где попало, то и ребенок пойдет куда попало. И вот мы поселились в Бруклине, вроде как классный даунтаун район, это не такой Бруклин, который трэш, а Бруклин такой, знаешь, модненький, там ну, очень много модненького всего строят, открывают всякие кофешопы, все люди кругом такие модные. Ну и что? Пришли в районную школу Public School, где все было очень так, как бы тебе сказать. Она была в своем классе, во-первых, единственная белая, там все остальные дети были African American или Hispanic, что неплохо, прекрасно, мы очень быстро вся эта адаптация пошла, в том числе благодаря этому. Ну, как факт, это вот такой факт. Mm-hmm. Это факт, да? И второй факт, она была единственная русскоязычная вообще во всей школе. То есть, казалось бы, как так может быть? Это Бруклин, не может быть такого. А вот так. То есть единственный русскоязычный человек, который хоть чуть-чуть в самом начале мог ей помогать, потому что вначале эта помощь была нужна. Ребенку 8 лет, она ни одного слова реально не говорила. Она знала там, может быть, yes, no и цвета. Вот. И вот этот вот единственный русскоязычный человек, ее звали мисс Кейли, она была учительница в совершенно другом классе. Вот она иногда приходила, могла что-то подсказать. А дальше все это отпало, и вот она начала по-настоящему такой прям... Ух, такой ядреный, такой Бруклин погружаться.
Так, а в чем же была разгадка-то? Куда делись все русскоязычные из вашего района?
Это другое, просто это не русскоязычный Бруклин, это вообще исторически абсолютно черный Бруклин, который последние там буквально, может быть, 7-8 лет стал джентрифицироваться. И там появилось достаточно много такого смешанного люда. И там стали жить люди, у которых... Как тебе сказать, это такой взаимный процесс. То есть, с одной стороны, в этих районах строят какие-нибудь офигенные новые здания, где классно селиться, и ты не селишься в старом каком-то жилье непонятном, приезжаешь в такие модненькие башни, там, соответственно, какие-то магазины хорошие и так далее. И одновременно люди, которые такие яппи, работающие в Манхэттене, они тоже всегда находятся в поиске жилья, которое будет, ну, как бы удобное для переезда в Манхэттен, но при этом немножко там подешевле, немножко побольше пространства. В общем, мы попали вот в такой период как раз прям настоящей джентрификации. Почему в школе? Потому что в школах в Америке действует такая система, она называется... Gifted and talented классы. То есть gifted and talented – это типа одаренные, талантливые.
Одаренные дети.
Да, они сдают экзамен на то, что они реально одаренные. И это происходит где-то лет в 5. И если ты сдал этот gifted and talented, то ты попадаешь в какой-то особый класс внутри своей школы, где, соответственно, будут и дети такие из других немножко семей и так далее. Но мы в любом случае его экзамен просто ну, пропустили, потому что ей уже 8 лет, и его не сдашь. Это первое. А второе, что gifted and talented – это на самом деле такая скрытый инструмент сегрегации.
Да, я вот тоже удивлена немножко.
Да, все такие gifted and talented, типа это реально тест на какой-то классный, но на самом деле это просто такой завуалированный, по-прежнему работающий инструмент сегрегации, благодаря которому они отсекают просто вот, ну, детей из семей по белее, по...
Ну, или из более благополучных должно быть семей.
А... Там сегрегация, прям белые и черные. Я тебе честно скажу. Это как бы да, но вроде как, во-первых, благополучнее в каком смысле? Для того, чтобы сдать GMT, ты в любом случае своему ребенку даже уже в 4 годика нанимаешь репетитора. Вот и все. То есть GMT просто невозможно сдать, если ты не подучился этому у репетиторов. А это деньги. Ну, короче, простые наши капиталистические американские инструменты для как бы того, чтобы...
А вот, знаешь, да, чтобы столько тут интересных ты забросила мне тем, чтобы закончить со школой, и тогда, в итоге, вот в чем ваш индивидуальный...
Это, кстати, в Нью-Йорк-Сити только. Вот, например, мы сейчас чуть-чуть переехали, мы переехали в другое графство, ну, то есть это, типа, 15 минут над Нью-Йорком, над городом на севере, но это уже как бы не Нью-Йорк-Сити, у нас здесь нету GNT. Здесь просто большая паблик-скул, куда идут все.
Так вот, я и хотела спросить. И таким образом, вы так и остались в системе public schools? Да. Или здесь, я фантазирую, может быть, кто-то спасается?
Мы там закончили младшую школу. То есть elementary school до 5 класса мы закончили там. Мы просто высосали из той системы, которая нам была дана абсолютно гипермаксимум, который был возможен. То есть она где-то в конце первого года она уже сдавала... Как это было, боже мой, я уже ничего не помню. В конце первого года она заговорила. Хорошо, уверенно на английском. Вот. И начала делать домашние задания нормально вместе со всеми. В следующий год у нас была другая учительница, потрясающая абсолютно тетка. Ты понимаешь, я же не имею в виду, что не попасть в GNT, это какая-то катастрофа и все плохо. Ты просто начинаешь быть на том, как бы существовать в той системе, которая тебе дана, и из нее брать максимум. Мы взяли максимум из public school системы. У нас была потрясающая абсолютно учительница на следующий год. Ее звали мисс Рамадани. Она была, знаешь, откуда? Она была албанка. Из Албании, то есть восточноевропейская такая, знаешь, и вот она, что-то в ней было такое вот...
Родненькое.
Родненькое, да, не могу даже, знаешь, такая она построже, поконсервативнее в плане образования. И вот она была, она нам такую службу сослужила вообще. Она как-то жутко полюбила Даниэла, у них прям был бонд какой-то свой. Вот, и она ее начала прям тянуть, вот прям вытягивать, тянуть, тянуть. И она мне такая очень строго говорит, а чего это вы не... Я уже даже не помню. Не-не-не, она будет сдавать экзамены наравне со всеми. Я думаю, боже, как она будет сдавать? Нет. В общем, это мисс Рамадани, она ее прям вот, ну, не как репетитор, но в очень индивидуальном порядке, прям мощно на нее налегла. И в конце следующего года меня сдавала экзамены, это была математика, это стейт-экзамены были, то есть такие серьезные общие экзамены, английский язык и что-то еще, уже не помню точно что. Но вообще все это она стала лучше всех в классе.
Вот когда ты находишься в такой ситуации, да, и непонятно, как там выплывать, не было ли соблазнов, или как ты считаешь, какая тактика лучше для тех, кто переехал, уйти в альтернативное образование? Потому что вот я иногда, когда заглядываю как раз, ну, или фантазирую, а что было бы, если бы мы не уехали, то мне кажется, что вот я фантазирую, опять же, я же не знаю, что в России, если бы мы остались в Москве, возможно, мы бы были вынуждены уходить как раз-таки из государственных школ, чтобы не сталкиваться с этой системой и искать какие-то альтернативные пути обучения детей. И вот то, как ты описываешь ту школу, в которую вы попали в Нью-Йорке, ну, какой у тебя был выбор? Насколько дорогие частные школы? Насколько это вообще имеет смысл искать что-то другое?
Ну, это точно так же. Ты выискиваешь, ты находишь. То, что было вокруг нас, мне не показалось достаточно классным. То есть там были несколько католических школ. Все равно они стоят там минимум... Я не помню точно. Где-то тысячи, наверное, долларов в месяц они стоят и выше. Можно, наверное, до 800 найти. Но католические школы – это специфическое тоже такой выбор. Как бы у меня не было желания. У меня ребенок был 8 лет. Я приняла решение, что elementary school мы как бы просто познаем английский язык и познаем социалку любым возможным способом. Все. Все дополнительные занятия, которые я хотела, это был французский, это была музыка, это были всякие там гимнастики и так далее. Это все я делала отдельно, просто вообще вне школы. А школа, у меня была задача, чтобы ребенок заговорил. Год-два, ну, заговорил, зачитал, записал и так далее. Вот. Уже к middle middle school. Это здесь средняя школа, и в Нью-Йорке уже с middle school начинается очень серьезная конкуренция за места в хороших заведениях. В принципе, она с elementary школы тоже начинается, но вот в middle school ты уже начинаешь играть в такую игру, как если бы они все в колледж поступали, правда. То есть люди готовятся, люди ездят на смотрины всякие этих школ, матуры. В каждой школе разные условия, как они твоего ребенка примут. Это в городе, в Нью-Йорке. Так. В других городах и в всяких suburbs там намного проще. А вот именно в городе, Нью-Йорке, там жесть начинается уже с middle, со средней школы. Вот. И вот у нас получилось так, что я хотела поменять, я ходила, выбирала, но в какой-то момент я приняла решение, что как бы, ну, уже получается бессмысленно. В какой-то момент там уже просто год остался. И что мне? Зачем мне ребенка на год перебрасывать снова в новую вот эту вот шоковую штуку. Потому что мне казалось, что, понимаешь, ее вот это погружение, и то, что она это преодолела, у нее уже появились друзья, у нее появились связи, она там уже с кем-то общается, она знает всех учителей. Мне в какой-то момент казалось, что это уже более ценно, чем в другую, но примерно такую же школу ее перебрасывать и заново, чтобы она там погружалась. Потому что погружение было сложнее, чем все остальное, она его прошла. И поэтому я решила, что до конца пятого класса пускай уже будет, у нее друзья в целом. Ну, никто не обижал, чтобы ты понимал, кстати. Буллинг, фигуллинг, у нас его не было. А вот в московской школе был. А в московской школе, потому что московская школа была как раз вся там холёная, наинтеллигентнейшая, выбранная мною из 100 самых лучших, и все там с нами дружили, каждую маму я знала по реальной жизни, вот такие вот были.
Ну да, тут...
И там мы поймали самый настоящий буллинг.
К сожалению, да, что сейчас много информации как раз от психологов в том числе, которые работают с темой буллинга, о том, что с одной стороны, никакой коллектив, и где есть дети, и где есть живые люди, не застрахован от того, что случится буллинг. Дальше там важно, чтобы взрослые себя правильно повели. А с другой стороны, как раз-таки вот те учреждения, где есть какая-то вот эта селекция, сегрегация или, не дай бог, чувство избранности, да,
привилегированности,
да, то там как раз выше риск того, что будет возникать буллинг.
Ну, да, да. Там был один буквально вот мальчик, но, ты знаешь, его было достаточно для того, чтобы ей попортить жизнь в первом классе довольно сильно. И ты знаешь, я тебе хочу сказать, что воспоминания о том, как это было отвратно, было настолько сильным для нее, что когда мы переехали, она почти все время в этой новой школе, несмотря на то, что она там была белой вороной, она все время говорила о том, что да, но как бы зато здесь нет его.
Меня никто не обижает. Ася, позволь, сейчас мы перейдем все-таки, вот сейчас вернемся к тебе лично. А насколько твоя сегодняшняя жизнь, то есть понятно, что дети, и здорово, что там все, они у тебя уже полностью... погрузились, да, в среду, а двое с младшеньких, соответственно, вообще родились в Америке, да, то есть ты полностью социализирована в американскую среду. Но ты сама, твоя работа, твои друзья, круг общения. Опять же, то, на что часто жалуются люди, что да, у нас много коллег, друзей в стране, в которую мы переехали, но в любом случае глубокого общения не случается с иностранцами, да, вот того самого какого-то другого по душам разговора не случается. И вот это все либо онлайн, либо вживую реализуется в основном опять со своими же соотечественниками. Как у тебя с этим?
Ну, у меня, наверное, с этим нормально. Я не испытываю чувства, что вот здесь глубокое общение, там не глубокое общение. Я думаю, что все в любом случае сильно очень зависит от нас, да.
От чего, прости?
От нас самих.
От нас? Ну, что, может быть, от языка, а может быть, все-таки от владения языком в том числе, от тех культурных кодов, на которых мы, или с помощью которых мы говорим.
Надо быть очень интересным с самой себе. Надо быть самой себе очень интересной, и тогда этот комплекс, что я неинтересная, я скучная, не будет так сильно на тебя нападать. Надо очень быть самой себе интересной, саму себя в этих эмиграциях очень сильно закручивать в такую воронку, что ты собой занимаешься, своей головой занимаешься, какое-то хобби выбрал, какое-то развитие себе выбрал. Тогда становится глубоко и интересно, потому что с людьми взрослыми, новыми, которые приходят в твою жизнь, помимо каких-то объективных реалий, вроде политики, которые сейчас сейчас так много, что просто вообще уговорись вообще с людьми любыми вообще о ней. Я думаю, что выход здесь – это находить какое-то максимально интересное тебе самому увлечение, в этом увлечении реализовываться и через это увлечение с людьми говорить. Вот, например, я человек пишущий. Я не то, что какая-то прям стопроцентно реализованная как писательница, но у меня есть опубликованный роман. Я человек текста. Я всегда пишу тексты. И вообще какая-то плюс-минус известность ко мне пришла именно благодаря тому, что я пишу тексты, да, то есть я человек пишущий. И вот, например, я очень подружилась с мамой одной из подружек Даниэлы, моей дочке 15 лет, в школе, потому что она писательница, мы с ней сразу жу-жу-жу, а у тебя как, а у тебя это, вот то. Я читаю то, что она пишет, и как бы я не могу сказать, что наше общение не глубокое, оно как раз достаточно глубокое для... И это ужасно, наоборот, интересно. Ну, короче, должно быть интересно, должно быть интересно. И опять-таки, наверное, я вернусь здесь к тезису, что вот хорошо апеллировать к тем частям своей личности, которые как бы не я взрослая, не немножечко я ребенок. Это странно звучит, потому что эмиграция, она такая вся про ответственность, я такое решение приняла, все верно. Но на уровне вот настроя и эмоций очень хорошо оставляет себе состояние «я ребенок» слэш, может быть, «я подросток». Вот куда-то туда, да, себя забрасывать, мне кажется, там легче. Вот. У меня, ну, наверное, основной костяк наиближайших друзей все равно русскоязычный, но у нас есть, во-первых, мой муж очень сильно американизированный, в 100 раз больше, чем я, а мы с ним очень-очень близки. У нас, ну, мы делим всех друзей и все там наши мнения о друзьях, а у него очень много как раз-таки американских друзей. Они к нам приходят в дом, и они как бы с нами дружат, они нас поддерживают. Сейчас было безумно трогательно, когда родился ребенок. Ну, менталитет все равно разный, да. И, например, вот родилась дочка малюсенькая, и вот наши русскоязычные друзья, они нас помогают, поздравляют там по одному, а американские по-другому абсолютно, и это ужасно интересно наблюдать. И, понимаешь, если не зашориваться сильно, то можно столько всего интересного найти. Например, от американских наших друзей нам, ну, такие трогательные какие-то приходили. Это даже не подарки, а такой уход, знаешь. То есть, ну,
я жду конкретику, наконец-то услышу.
Нам, например, 3 раза пришли вот такие вот коробки просто с ужасно вкусной, горячей, готовой едой. Вот в первые дни, когда...
Это очень, очень правильное решение.
Понимаешь, да, о чем я? И это чисто такие какие-то вот... И это то, как окей, это положено. Или, например, здесь есть комьюнити мам, недавно родивших, которые друг друга поддерживают, и там просто действует договор, это все бесплатно, что весь первый месяц, когда ты только родила ребенка, одна из этих мам заезжает к тебе и привозит горячую еду. Ну, а, такие какие-то штуки. Ну,
а вот, нет, это вот сейчас очень важно, практический такой момент. А эти женщины, это просто они сами организовались? Или это от каких-то подготовки к родам это было?
Нет, это просто мамы, соседки, подруги и так далее. Очень сильно здесь... Ну, я, наверное, не боюсь просто этим заниматься. Я как-то во все это впрыгиваю. Я сразу залезла во все эти комьюнити. Я нашла в Фейсбуке группы. Вот здесь как бы действуют разные такие круги. Ну, например, добрососедские тоже очень сильно работают. То есть как бы подружиться с людьми, потому что они твои соседи или потому что они с тобой в одном городе, это очень сильно работает. Это тоже как совет, да, через мамские все комьюнити очень сильно работают. То есть мы подружились с кучей народу, потому что они родители друзей, детей наших в школе. И это вообще дружба, о которых мы абсолютно не жалеем. Это очень классные всякие люди, очень приятно, интересно нашего возраста. И, знаешь, так интересно говорить о молодости, там, о юности, кто как тусил в это время. Очень, очень интересно. Вот. И ты знаешь, что еще срабатывает? Мне кажется, срабатывает такая какая-то... Знаешь, я объясню. Это вот в коучинге, которым я занимаюсь сейчас, ну, вообще, это вообще всегда срабатывает. Да, открытость. Очень открытость, уязвимость, небоязнь открыть свои уязвимые части. То есть в этом общении... Я думаю, что многие... зажимаются и хотят что-то изобразить. То есть изобразить, условно говоря, что вот у нас там не хуже, чем у вас, а вот мое там прошлое, моя жизнь в Советском Союзе, там она вот тоже очень интересна, у нас такая культура, вот это все. А иногда просто сбросить все эти забралы и поделиться какой-то своей слабостью, знаешь, или поделиться какой-то там бедой, которая случилась, или каким-то переживанием, это бывает более эффективно.
Да, в этом смысле ты, конечно, рассказываешь о каких-то совершенно другом социальном контексте. И про добрососедство, и про эту самоорганизацию. А как вот еще раз, все-таки, это мама. То есть, по сути, это такое сообщество соседок, чат или в Фейсбуке, или там, не знаю, в WhatsApp'е. И женщины договариваются, и дальше как? Кто-то помогал ей, потом она бесплатно точно так же ездит?
А, да, просто все по очереди друг другу привозят домашнюю горячую еду.
И их никто не организует?
Нет, это самоорганизующаяся такая штука. Но здесь вообще в Америке в этом плане очень сильно, ты знаешь... По сравнению, наверное, с опытом в России сильно видно, да, у нас, мне кажется, более такое, знаешь, ото всех держаться в сторонке, не совсем, ну, человек человеку часто чужой, особенно теперь, ну, мне кажется.
Да, особенно теперь, то есть давайте-ка, да, вспомним.
Со всеми быть начеку, да. Но это не раньше было, ты знаешь.
Ну, раньше оно было, потом, казалось бы, все это могло бы и вроде бы уходило, но сейчас, когда ситуация, когда люди друг на друга могут написать донос, где следует за слова, конечно, и там, за высказывание, за стояние с... Листом.
Мне кажется, это и раньше было. Мне кажется, это такая, знаешь, какая-то вот философия, которая, может быть, даже еще бабушка, дедушка мне куда-то туда. То есть они еще когда-то давным-давно, когда я еще ребенком была, на даче, там, знаешь, детей, с которыми я подружилась, тоже делили на чужих и своих и так далее. Вот с этой можно дружить, с этим нельзя дружить. На самом деле, это сейчас все дико обострилось и вылезло как бы вот на авансцену. Но мне кажется, оно древнее, чем... Оно древнее, оно восходит к, ну, всей истории 20 века, естественно, да, то есть такая древняя довольно прошивка быть немножечко вот, ну, и она не на пустом месте, она правда.
Да,
а здесь комьюнити, люди объединяются по этому принципу, это бесконечные разные кружки самоорганизующихся людей, это действительно так, вот, поэтому просто как-то смелее. Мне кажется, Америка в этом плане тоже отличается, все-таки здесь очень много иммигрантов, особенно в Нью-Йорке, где мы живем, количество людей, которые говорят с акцентами, просто... Понимаешь, ты устанешь спрашивать всех, у кого какой акцент и откуда он родом, там, и так далее. Это уже здесь особая среда. Есть другие города в Америке, где на тебя, может быть, и пальцем будут показывать, и глаза вылупливать на твой акцент. Это все может быть. С другой стороны, ты знаешь, тоже иногда кажется, что у тебя глаза вылупили, а очень часто бывает в Америке, это тоже часть, мне кажется, менталитета такой... Ну, как, немножко такое простодушие. Иногда тебя спросили, откуда ты, что за акцент, и за этим вообще ничего не стоит, кроме абсолютно такого какого-то детского любопытства. И все. А кажется, что, о, наверное, это она что-то имела в виду. Расслышала в моей речи.
Да, я сейчас напомню нашим слушателям, что это программа «Другие берега». Тут мы говорим об эмиграции, о чувстве дома, о том, где берега свои, где чужие. И у нас в гостях сегодня Ася Долина, журналистка, писательница, коуч. Ася в Нью-Йорке, да, переехала из Москвы туда сколько лет? 8 лет назад, ты говорила.
Я переехала, вот сейчас начался 8-й цикл всего, то есть в 2016 году.
Да, ну, кстати, да, мы с тобой, получается, абсолютно одинаково, в одинаковое время.
Да, я помню это, я помню, да.
Да, я не отследила это по срокам, да, то есть вот это наше с тобой общее, что мы обе работали на «Эхе Москвы».
Да.
Вот снова сейчас мы встретились на волнах теперь уже нового «Эха», если можно так сказать. Онлайн интервью, да, онлайн-студии нас в этом смысле сейчас снова объединили. И вот я 8 лет живу в Европе, сейчас в Праге, Ася в Нью-Йорке. Но у тебя другая история. Я-то со своей семьей и с тремя детьми уже переезжала из Москвы, как раз с младенцем на руках. А у тебя младенец вот сейчас только-только появился, уже американский, и уезжала ты все-таки замуж, да? То есть это вот, кстати, это какая-то отдельная тема. Одно дело, да, когда ты уезжаешь, не знаю, или один, или со своей семьей, со своим партнером,
да.
с, с первой стороны, да, и другое дело, когда ты выходишь замуж, и там тебя ждет, наверное, какой-то другой, не знаю, контекст, другие традиции, другие праздники. Хотя твой муж, он тоже русский, но он ребенком, да, уехал?
Как да, правильно сказать? Он уехал в 17 лет, он уехал сразу в 17 школы. Да. Он уехал не ребенком, но вся его сознательная жизнь уже в Америке состоялась и реализовалась во всех смыслах.
Окей, так вот ты это видишь вот сейчас в ежедневном общении, эту разницу, что ты провела свою молодость и там какие-то 20 там, лет в 20-летие свое, да, провела в России, а он в Америке. И вот что ты видишь? Это как-то отразилось?
Конечно, вижу. Во-первых, я сразу хочу здесь добавить, что ситуация, когда ты переезжаешь по семейной как бы всей линии, и ты переезжаешь замуж, как ты сказала, это абсолютно другая ситуация. Она очень сильно привилегированная, с одной стороны, потому что, ну, правда, я не так, как другие. Я не переезжала одна в никуда, с нуля. Было немного иначе. У меня был сразу дом, у меня было сразу там много чего было сразу. С одной стороны, это огромная привилегия, с другой стороны, это тоже очень большой риск. Потому что ситуации, когда женщина переезжает к мужчине, и да, может быть, она его знает, но все равно жить вместе – это абсолютно другая история. Я была с ребенком, это очень-очень-очень большой риск. Ситуации, когда ничего не получилось или получилось вообще черти что, тоже очень много. Да? Вот, поэтому здесь как-то надо так двояко на это смотреть. С одной стороны, большой риск, с другой стороны, вот так. С третьей стороны, мне было очень важно сразу уже строить свою там, карьеру, реализовываться и так далее. Я почти сразу начала работать в Америке. Вот, чтобы как раз-таки, ну, как бы это так мягко сказать...
Быть достаточно самостоятельной, да, чтобы не повторять...
Да, да. То есть у меня не было причин волноваться, и, слава богу, у нас все очень гармонично, но все равно всегда надо оставлять такой себе островок.
Ася, да, я тогда не сделала этот комментарий, и мне очень хотелось задать этот вопрос. Когда ты рассказывала о том, что твой переезд, ну, может быть, потому это ситуация немножко необычна, что ты из максимально кризисной жизненной ситуации уезжала в Америку, и как раз это был для тебя шанс начать новую жизнь. Вот здесь называется внимание вопрос. Была ли ты уже готова к этим переменам? Условно говоря, там, обращалась ли ты к психологу до этого? Да? То есть когда ты выходила из вот этих абьюзивных отношений, это все с тобой, все эти изменения произошли уже в Москве, и ты была готова к переменам, и поэтому ты уже там начала свою жизнь с чистого листа в Америке. Или сама по себе Америка и теплые, хорошие отношения вот со вторым мужем, они там исцелили, изменили тебя и дальше. Просто я же описываю все то, что ты в книге изложила. То есть не то, что приписываю тебе это все.
Все так. Ты знаешь, как было, у меня действительно был очень большой опыт психотерапии. Я к тому моменту уже порядка, наверное, 6-7 лет была, из которых 2-3 были такие прям суперактивные. Это когда ты там каждую неделю как штык и ничего не пропускаешь, прям как на работу ходишь на эту психотерапию. И, знаешь, наверное, можно сказать, что в психотерапии наступает такой момент, когда ты уже такой, да что ж такое, дохожу, все уже поняла, а в жизни ничего не происходит, по сути, ничего не меняется. Да что ж такое, ну окей. И вот я была, наверное, в этом моменте, когда я мозгами понимаю уже абсолютно все. Я понимаю, что происходит, я понимаю свои собственные ошибки очень сильно, я их вижу, они мне высвечены уже как в свете прям софитов, понимаешь? Но ничего, по сути, не меняется. Ничего, по сути, не меняется. А дальше... Но, чтобы ты понимала, психотерапия, она не была посвящена эмиграции или моим планам.
Конечно.
Подобного. Это было абсолютно не об этом, это было о том, что почему же вот у меня как бы все складывается так жестко, при том, что я такая мягкая, и все так должно было быть у меня мягко, интеллигентно и здорово, а почему же вот так все? Да, то есть не об этом была психотерапия. И я теперь верю в этом плане в психотерапию, потому что, я думаю, многие люди сидят и ходят и даже щелкают там какие-то орешки, а в жизни перемены накладывать не получается при этом, понимаешь? Так вот, у меня был момент, когда я уже столько накладывала, я уже осатанела от этой психотерапии, у меня уже была прям злость на этого терапевта, да что ж такое, да, как будто ходим кругами. А потом в какой-то момент, я, по-моему, даже приостановилась к тому моменту с этой психотерапией, и потом в какой-то момент твою жизнь прям прорывает, как цунами. Вот что произошло со мной. И вот этот прорыв, он и пришел со мной, весь этот момент, когда бум, у меня бам, начались отношения, бам, очень быстро стало понятно, что мы оба готовы настолько сильно поменять свою жизнь, чтобы съехаться и прямо жить и быть вместе. Бам, я реально начала ездить в этот Нью-Йорк. Бум, как бы, я смотрю, он уже там квартиру снял, мы сейчас, видимо, сильно будем жить вместе. Вот так это все было, да. Я вообще не была готова к эмиграции. Вообще. Я совсем не была готова к тому, что это все выльется в эмиграцию, приведет к эмиграции, что я окажусь... Я не просто как-то интересно изменю свою жизнь, а окажусь вообще в другую сторону океана. Понимаешь? Вот, поэтому я познавала вообще всю суть этой эмиграции, познавала, что на самом деле я уехала от своей семьи тоже. Я даже не задумывалась об этом, я не успела об этом подумать, что я маму не увижу несколько лет на самом деле. Я уехала и не знала это, что ребенок мой расстанется со всеми своими родными, с сестрами, с дядями, с кузинами. У нас очень плотные отношения были, но ничего этого я не знала. Все это я узнавала потом уже постфактум. Потом уже постфактум. То есть я себя как бы забросила, понимаешь, как бы вот как мяч какой-то туда, и все остальное. Мне кажется, сейчас я старше, взрослее. Если бы я посмотрела назад, оглянулась назад, и мне сказали бы, прям словами описали бы, все, через что я буду проходить, и какие решения мне придется принимать, о чем я буду волноваться, и как меня будет вначале нервировать ситуация с документами. Это все, наверное, миграционные, ну, все это знают, ужасно нервируют. Если бы мне все это кто-то сел, прям рассказал, как за чашечкой чая, я бы, может, и отказалась бы, я бы, может, и испугалась, понимаешь? Но когда ты уже приехала, и ты уже просто по факту на месте, просто вот как здесь и сейчас разбираешься с этими проблемами, это совсем другая история.
Угу. Ну, понятно, я уже это услышала, что у тебя как раз такой был путь иммиграции, как я вот сегодня там, опять же, из своей практики. Можно условно поделить всех. Есть люди, которые очень медленно входят в воду, да, то есть они готовятся, они изучают. Я вот слышу от своих нынешних здешних знакомых и друзей, кто-то составлял Excel-таблички, сравнивал налоговую систему, там, документы и так далее разных стран. Вот. И потом там забавно наблюдать, допустим, что вот наш случай был из другой когорты. Я условно называю это слабоумие и отвага. Когда мы сначала сделали, прыгнули в воду, а потом мы думаем, что с этим всем делать. Я, кстати, никому этот опыт не рекомендую, потому что вот на свежую голову, оглядываясь назад, это просто выглядит каким-то бредом. То есть это было временное какое-то помешательство, когда идея, что я должна как-то изменить свою жизнь, да, и переместить себя в новую страну, с этим, опять же, связано много фантазий и иллюзий, что у меня они точно были, что будто бы вот там, ну, на Западе, в Европе, подставьте, да, там, Бали, Таиланд, все что угодно подставьте, как будто вот там-то будет рай, да, я вырвусь из какой-то вот неприятной себе среды. Но это тоже часто иллюзии, фантазии, и потом они через какое-то время проходят. То есть вот это я услышал, что ты скорее вот из той же категории, которая сначала решительно что-то делает, потом разгребаем, выплываем из этого всего. Ну, и что ты думаешь, что если бы вот так не случилось, то ты, возможно, и не переехала бы, испугалась?
Я бы, если бы выбрала другой путь, где я составляю Excel-таблицы и сравниваю налоги, я бы, наверное, не уехала. Mm-hmm. Потому что вот как бы можно из разных частей своей личности как бы выкристаллизовывать это решение. Я бы так сказала. И, понимаешь, я сама сейчас вот, ну, стала коучем, ко мне приходят клиенты тоже. Я вижу этих людей, которые составляют Excel-таблицы, пытаются спланировать все. Они пытаются спланировать все, они пытаются проконтролировать все, как у них будет. И в какой-то степени проконтролировать что-то можно, но количество того, что нельзя, оно такое большое, такое огромное, понимаешь, просто психика у всех разная. Какие-то люди в большей степени контролеры, им важно вот это вот все проделать, и тогда им будет спокойнее на этом самолете лететь. Хотя все равно все будет по-другому.
Да, хотя обязательно
будет по-другому. Да? Вот. А я, наверное, из тех людей, которым легче в какой-то момент просто дать по газам. И за все силы, понимаешь, со всей силы, вот как бы просто рванул, и уже дальше.
Мы же говорили и начали с того, что как ты думаешь, насколько, да, вот этот твой личностный переход, я думаю, что вот даже в твоем случае как будто бы эмиграция действительно, она, ну, случайно совпала, что твои личностные изменения, они происходили в частности в твоей жизни, и так получилось, да, что твой будущий муж, он жил за границей, и поэтому все это наложилось на эмиграцию, и поэтому вот он, у него для тебя был Нью-Йорк. С другой стороны, это же и твой был путь. Вот я и говорю, насколько сильно ты уже изменилась, еще будучи в России, или сама страна, вот сам факт переезда еще как-то очень сильно тебя поменял.
Я думаю, что я очень сильно изменилась уже в России, но об этом сама не совсем знала.
То есть тогда это еще не
проявилось. Потенциал того, насколько сильно я изменилась, абсолютно не был раскрыт. И не факт, что вообще нашел бы, как бы, возможность раскрыться без вот этой всей истории. То есть вот как бы я даже не знаю, какую метафору тебе. Ну, ты знаешь, как если бы вулкан, который внутри вот весь уже бурлит, там все уже происходит, температура уже вот. И вулкан, который наконец-то был, и как бы вот оно все начало выливаться, и пошло вот это извержение, и у всего этого есть выход. Вот, наверное, разница. То есть, конечно же, я и не решилась бы, я и не поймала бы такую сильную мотивацию, никакое бы слабоумие, отвага для меня не сработали бы, и выбор бы просто не был бы мной совершен. Да, он смелый, да, он несколько безбашенный, но это все равно был выбор, понимаешь? Ничего этого не случилось бы, если бы я не растормошила себя психически уже очень сильно, еще будучи в России. Это случилось благодаря психотерапии. Количество разнообразных осознаний о своей жизни, о жизни там, о том, как там устроено общество, о том, как там устроены отношения между мужчиной и женщиной. Между... От этого почти никуда невозможно деться. Это просто невозможно. Вот в России в этом плане караул, что вот как бы межгендерное, вот как оно устроено, особенно чем ближе к взрослению, к семьям, там как бы очень сложно построить сценарий, который будет другим. Я так правда думаю. Я смотрю на своих подруг, то есть в России, особенно опять-таки сейчас, когда все эти скрепы вообще там скрипят уже так, что просто смешно и страшно одновременно, да, там очень сложно. То есть я все это поняла, но при этом совершенно не было понятно, что делать. А как только стала высвечиваться дорожка, а вот что делать, вот это можно делать. Вот, чтобы от всего этого уйти, вот смотри, стрелочка.
Ась, ты же сама сказала слово «потенциал». Такое чувство, да, что как будто бы те изменения внутренние, которые произошли, да, и уже там вызревали несколько лет внутри тебя, это был потенциал. А реализоваться это все и воплотиться в жизнь – в твоей конкретной ситуации это стало возможным уже в Америке. А что
я сильно верю в то, что очень большого количества людей, русскоязычных, и женщин, и мужчин, и, может быть, даже особенно у женщин, есть возможность посмотреть на свою эмиграцию как на возможность по-настоящему, наконец-то, раскрыть свой потенциал.
А вот о чем? А вы можете, ты про тебя лично, понятно, что у других людей это будет что-то другое, а какие именно ценности, да, тебе из вот этого режима потенциала удалось раскрыть именно в Америке? Вот ты вот сама это видишь, что, и понимаешь, что да, окей, если бы я ничего не сделала, не было бы новой страны, новой среды, то, наверное, там не факт, что это бы получилось. Вот я уже услышала про твою самореализацию, что, войдя в новые отношения, в новый брак, ты говоришь, мне сразу было важно, ну, как-то вот, хоть это был поддерживающий муж и хорошие с ним отношения, ты говоришь, что мне было важно сразу искать себе работу и самореализовываться. Что ты, может быть, еще?
Нет, ну это очень сильно, если так округлять до, да, чего-то, то это, в принципе, феминистские, конечно же, ценности, потому что в Америке полно своих проблем относительно феминизма тоже, но то, насколько эта философия все-таки всосалась в общество, несмотря на все преграды, она несравнима с тем, что, соответственно, опять-таки в России происходит, и мне очень быстро открылось то, что на самом деле... Очень много из того, что со мной происходило в прошлой жизни, это то, как вообще не положено относиться к человеку, не положено относиться к женщине, не положено относиться к своему ребенку. Да? Ты спрашивала, чем отличается менталитет меня и моего мужа, который был взрослен как бы в Америке, в колледжах, в двух, в общем, серьезных образовательных институциях, потом на работах, это вот это отношение в первую очередь, это как бы совсем другое отношение к личности, к свободе выбора, к свободе личности, к деньгам и к тому, как женщина может, должна уметь самореализовываться, да, ко мнению, к свободе выражать свое мнение. Да. То есть я впервые, как бы, наверное, именно в Америке столкнулась с тем, что мой голос как бы звучит достаточно громко, и у нас отношение к нему уважительное. Это не только про отношения с мужчиной, это вообще про то, как здесь воспринимают индивидуум. Наверное, это еще феномен, часть Нью-Йорка. Нью-Йорк еще очень сильно обратно. То есть женщины тоже не такие, как во всей остальной Америке. Здесь очень сильно амбициозные, очень сильно развивающиеся. Здесь почти для всех нормально одновременно и рожать детей, и очень быстро снова становиться рабочим человеком. То есть там целый год сидеть, например, дома с ребенком. Я почти вообще этого здесь не встречала. Почти вообще...
Нет. Да, да, да. Дальше вот, ну, наступают действительно все эти частности, но то, что и, наверное, Америка такая же разная, ну, не такая же, по-другому.
Очень-очень-очень-очень-очень разная, ужасно вообще огромная. Она вообще в каком-то смысле такая же, вот, знаешь, непостижимая и странная, как Россия. Здесь есть полно своей абсолютной дичи, которую сложно вообще в голову вместить. Да, например, отмена федерального права женщины на аборт, это настолько странно. Но, а понимаешь, когда живешь здесь долго, начинаешь реально знать Америку, то не странно, а это не странно на самом деле. Как, а что вы хотели, если еще А, Б, С, Д? На самом деле там целая логика, почему это как бы стоило, то, чего стоило ждать. Вот. Это, наверное, нью-йоркские такие все явления. Вот. Но для меня это было как... Я даже не знаю, как, с чем это сравнить. Ну, приезжаешь в мир, где другие ценности. Реально. Тебе mm-hmm. не показалось. Это действительно так. Понимаешь? А у тебя в душе только намек на эти ценности какой-то появился, и ты начала только догадываться, что вот возможно... ценности, и, возможно, вообще вот и в этом-то и проблема, да, и в менталитете, в ценностях, и вдруг ты приезжаешь в мир, где все это работает. Конечно, ты забираешь это себе, ты себе это присваиваешь с огромным удовольствием. В этом плане моя миграция тоже отличается, понимаешь, потому что у меня, я разочаровалась очень сильно. Я очень сильно успела разочароваться, к сожалению, простите меня, слушатели, если я кого-то обижу, я знаю, многие обижаются, когда я это говорю, но я всегда говорю, это моя личная, да, штука. Я в России, в российском менталитете, в российском вот как бы мироустройстве очень сильно разочаровалась уже тогда. Это был 16-й год. Я тогда разочаровалась. В этом смысле все то, что происходило после, оно даже не очень сильно меня шокировало, потому что я...
Меня шокировало, меня, скажу честно, шокировало, несмотря на то, что тоже было вот это чувство и разочарование, и как будто бы немножко обиды на то, что большинству в обществе не нужны те ценности, которые, мне кажется, само собой разумеющимися. Да, там, уважать да. человека, иметь право голоса. Да. Ну и... Сейчас мы уже по времени, к сожалению, вынуждены будем закругляться.
Быстро время пролетело.
Да, время быстро пролетело, и поэтому это будет, наверное, такой отдельный привет. Мне почему-то показалось забавным, что мы тут сидим такие на других берегах, но говорим на русском языке, о каких-то очень с тобой понятных вещах и переживаем, о тех, кто... И там до сих пор, потому что я, например, не могу перестать думать, там у меня близкие люди, друзья, и я очень понимаю, да, все те процессы, которые происходят там, и в то же время мы как будто бы живем уже немножко в другой среде, где открыто, без стеснения говорить, что да, мы феминистки, и у нас не обязательно там розовые волосы и пирсинг, а мы счастливо замужем, и у нас трое детей, и это никак не мешает тому, чтобы быть феминисткой.
Ты меня прям с языка сорвала. Я хотела сказать, что ты знаешь, что здесь в Америке, когда ты говоришь, ты даже не говоришь, я феминистка. В принципе, вообще,
да, если, то есть это не надо,
если ты плюс-минус живешь определенным там образом жизни, это само собой разумеется. Ну и если ты скажешь, что вот у меня феминистские эссе, боже мой, Вообще никто на тебя не вылупит глаза и не задаст, и не скажет, а, ну понятно, это ты вот эта, которая подмышки не бреет, и там, я не знаю, какие еще, обязательно страшная, ты обязательно уродливая, у тебя обязательно нет мужчины, у тебя обязательно нет детей.
Ну, Ась, знаешь, мне кажется, мы могли бы обижаться, если бы нам с высоких трибун о традиционных семейных ценностях рассказывали несколько иные люди. А поскольку рот открывается у тех людей, которые бы должны были молчать об этих самых пасконных, традиционных семейных ценностях, то мы оставим их с их мнением, скажем так.
Оставим.
Что ж, спасибо, Ася, большое за этот разговор. Это была программа «Другие берега». Меня зовут Эвелина Геворкян. В описании к этому выпуску можете кликнуть и перейти на мой сайт. Ну, а также я обязательно-обязательно жду ваши комментарии. Буду на них отвечать. Так что комментируйте, делитесь этим эфиром и ставьте лайки. Пока.
Пока.